Привет, ребята, это Илья Якимцев, это подкаст «Илья разрушает вселенную». Илья, это я, меня зовут Илья Якимцев, вселенная, это я, вы, мы, все, что нас окружает. И разрушение – это мой способ познания, мой способ определения, что для меня важно, не важно, попытка разобраться с вещами, определить их структуру. В общем, я временами выступаю здесь, вот в этом вот пространстве YouTube, подкастов или как-то иначе, как стендап-комик, но в основном это попытка разобраться. Я продолжаю тренировать свой голос, как вы видите, не очень получается, потому что но сейчас около 11 вечера, и я уже не могу это контролировать. Просто если я как-нибудь с утра, все нормально, после каких-нибудь концертов, сейчас вот я только что вернулся, ну не только что, часа два назад вернулся с открытого микрофона, и все. Я уже не могу его там держать, но я буду стараться, и, в общем, я рад, что многие из вас внезапно меня поддержали в этом начинании, буду что-нибудь сообщать по этому поводу в течение. Итак, это не самое смешное, что вы можете найти в YouTube, и хрен с вами, я делаю именно так, как мне нравится, потому что, во-первых, для меня сильно важно поговорить самому, потому что, когда я брал интервью с людьми, я через некоторое время обнаружил, что им вообще не нравится, когда в кадре говорит кто-то, кроме них. А я тоже люблю поговорить, поэтому я подумал, что, ну, может быть, и не надо брать интервью в этом случае. И я могу спокойно идти и разговаривать сам вместе с вами, и вы меня слушаете. Вот тот формат, который мы сейчас имеем, комментарии в YouTube или разговоры в Telegram-канале. Я думаю, они могут привести нас к чему-то взаимовыгодному. То есть вы проведете время нормально. Я очень люблю слушать подкасты, где человек просто рассказывает мне что-то. Попивает чаек, что-то какая-то жизнь идет. Я хожу, я бегаю под них, я как-то это, но их мало. Мне вот нравится, например, Билл Бёрр. Мне не очень нравится этот другой чувак, который все время злой, но мне его вот получасовые... Опять я забыл имя, как обычно, но... Его получасовые подкасты, вот вставки перед интервью, как же его зовут, который у Обамы, короче, брал, тоже комик известный, вот, он мне очень нравится именно в таких вставках, когда он сам что-то говорит, вот когда он сам вставляет. Я понимаю, что вот эту бешеную популярность ему принесли именно интервью, он выдает по два интервью в неделю, и это все выросло во что-то, что можно посмотреть, пощупать, и он молодец, хорошо сделал карьеру, но мне нравится именно вот этот формат, когда я сижу и разговариваю, окей, признался в любви, делайте с этим что хотите. Именно поэтому у меня не так много гостей. Я в последнее время... Ну, короче, я позвал нескольких людей, они отказались по разным причинам, и мне это настолько тяжело, я вот не продюсер. Я не могу так 30 раз сказал одному человеку. Но для примера, мы с Малым договорились 2 года назад, да уже больше, наверное, сделать подкаст. И вот... Только из-за того, что я тормозил и пару раз Малой болел, когда я раздуплился, наконец, все было. Мне просто очень тяжело писать людям. Я там напишу, человек там начинает мне что-то писать, типа завтра, послезавтра, вот мое расписание, клубное, я позвоню мой менеджер, с собакой ушел гулять, жаба меня задушила, я лежу, мне плохо. Я такой, да хер с ним, господи, вот, насколько вот это вот все гораздо проще, дешевле и имеет в целом... Для меня лично вот ту же ценность. Окей. Ну, раз в квартал ко мне кто-то приходит, слава богу, все люди, которые пришли, мне нравятся, были достойными. Ну, в любом случае, там какой-то разговор завязался. Итак, что происходит? Что происходит? Я начну, наверное, со своей жизни, потому что здесь, в Тбилиси, я стараюсь сделать так, чтобы я был занят ею больше всего и сконцентрировался на себе, потому что я воспринимаю себя как носителя порядка. То есть, когда мне нужно куда-то переезжать, уезжать, вот это вот все окружение, которым я занимаюсь, оно сжимается до меня, я переношу себя и потом распространяю вот эту вот область заботы на других. Я когда-то рассказывал про круги ответственности, как я понимаю эти круги ответственности, типа вот ты его просто расширяешь, чем взрослее, тем больше, за больше ты можешь отвечать, физически, причем, ну, рационально отвечать, зная какие-то риски, которые с этим ведут, или, например, какие-то происшествия у тебя в жизни были, что ты второй раз так не сделаешь. Ну, вот второго ребенка выращиваю, у меня он вообще другая техника, скажем так. Вещи, которые я там опробовал на дочери, я думаю, она не очень счастлива от этих проб, от того, что папа был тупой и неопытный. Ну, я не знаю, как быть опытным родителем сразу, на чем надо тренироваться. Не в курсе. Вот, но сейчас это получается совсем по-другому. И точно так же совсем в жизни я стараюсь контролировать область ответственности. То есть не пытаться отвечать за то, что находится вне области моих интересов. И вот сейчас здесь я пытаюсь буквально наладить быт, понять, как мне жить, куда выходить. И прошлая неделя, вот прошлая неделя была очень богата. Дело в том, что мы с Натальей и с Иваном познакомились с родителями, и Наталья достаточно активно переписывалась, мы встретились пару раз, и вот два раза, три дня подряд провели практически вместе, то есть там в каких-то местах. Пришли на благотворительный концерт, в том числе мои друзья, им в целом понравилось, как они сказали. Просто стендап такая вещь, она тебе бывает сильно нравится, бывает средне нравится, но это еще хорошо, а бывает совсем не нравится, ну просто из-за действий. Ну, слава богу, настроение поняли. Дело в том, что здесь, когда ты идешь на стендап, все стендап-комики здорово переживают по поводу места, где они оказались, и весь стендап в Грузии, практически весь, посвящен обживанию. И это находит горячий отклик в сердцах вообще всех, кто переехал, именно русскоязычная аудитория, но временами мне кажется, что там больше драмы, чем шуток. Это я про себя в первую очередь. Вот. И мне просто всегда, когда я приходит, моя жена к тому же пришла, вот Наталья на этот концерт, где я выступал, я всегда беспокоюсь, что это будет как-то не так. И когда там сидят мои родственники и друзья, у меня вообще паника дикая. Вот, то есть я там что-то делаю, ну, и я профессионал, и как-то справляюсь вот с этим на сцене, но вне сцены, до нее я такой: господи, господи, лишь бы не обосраться. В любом случае, все прошло хорошо, мы выпивали пару дней, и были с Натальей тоже на день рождения. Я встретил Кравченко, господина Дмитрия Кравченко. И, в общем, это была очень насыщенная неделя на встречи с людьми, на разговоры. Я понимаю, что это все очень странно, но для меня это большая победа. Дело в том, что сейчас здесь, в Тбилиси, мы общаемся с людьми, с Натальей, вообще куда-то выезжаем, с кем-то встречаемся уже больше, чем за последний год в Королёве. Это очень хорошая тенденция, потому что есть с кем поговорить, у всех одна и та же тема, все точно так же разбираются с детьми, что делать, как это. В общем, я очень рад, что где-то налаживается круг общения с людьми, у которых мои проблемы. Дело в том, что когда я с комиками разговариваю, я не знаю, у кого еще есть дети, например. То есть вот у меня встал вопрос, куда в школу, и я не могу его обсуждать среди комиков, потому что, ну, я понимаю, что это другая проблема. И здесь, слава богу, что вот есть и эта часть жизни у нас вот в последнюю неделю играет хорошо. То есть и Иван был в гостях у сверстников, и куда-то ездили, и отдохнули на природе, и вот так пошли выпить в кабак просто. В общем, это какая-то такая жизнь, которую я, в принципе, и хотел. То есть вот немного друзей, все друг друга хорошо понимают. Есть отдельно вот стендап, в котором как-то все движется. И, в общем, вроде бы все укладывается как-то ровно, укладывается в такую стопку, которую, ну, как я хочу ее видеть. То есть здесь это, здесь то, там такой-то выбор, сюда пригласил. Здесь один остался. Хороший разговор, и мы примерно на одной волне. Все люди, с которыми я общаюсь, они активны. То есть у меня там были знакомство, я пытался разговаривать, но люди какие-то, я не знаю, малодвижимые. Здесь буквально многие люди на одной и той же энергии. Я не знаю, чего это изнутри это или истерика, но в любом случае пока что вроде, ну так вот назовем это, не готов дальше анализировать, дай бог, посмотрим, как это все сложится. Люди приехали отовсюду, вот у нас в классе совершенно разные люди, и тем интереснее. Слушаешь чужую жизнь, как она там развивается, как складывается. Очень-очень интересно. Это то, что касается круга, то есть он у меня начал складываться здесь, и слава богу, Потому что я уже начал там беспокоиться. То есть проведу ли я здесь всю жизнь в Тбилиси точно так же, как в Королёве, просто сидя в своей комнате, штыря в экран, попивая пиво. В целом правильный ответ – да. Вот. Потому что, наверное, я так и живу. Вот. А с другой стороны, мне хотелось бы куда-то выходить. Вот сейчас у меня такой очень за последнюю неделю отличный баланс. То есть я очень много работал, немного пострелял в бошки. Поставил Overwatch 2, сейчас о нем расскажу, и вот так вот началось буквально все налаживаться. Про Overwatch 2. Знаете, вышел Overwatch 2, чтобы вы понимали, мне нужно избавляться от этого слова, чтобы вы понимали, от этой фразы, вообще от этой конструкции, от слова «вот» и от слова «чтобы вы понимали». Когда-то давно, когда вышел Overwatch, это было событие. Он, во-первых, эта игра стоила 2500, но у Blizzard всегда все было дорого, когда это была топовая компания. Сейчас это уже средняя компания, одна из многих. Тогда она была в топе, это, у нее вышел World of Warcraft, и вот Overwatch это была игра, где взяли модели из какой-то другой игры, ну, точнее, они там Титаны, что ли, она называлась, и сделали Overwatch. Это, у нее была охеренная графика, это, и главное, это был кооператив, 3D-кооператив, тимплей, точнее, командная игра, которая проектировалась как тимплей, и она была лучше, чем Team Fortress 2, который тогда доминировал над всем. Вот Team Fortress остановился в развитии, второй полностью, и Overwatch, кстати, дал здорового пинка, они там начали что-то думать про дизайн игры. Но в Overwatch пошли все, это был 2016 год, по-моему, ну 6 лет назад, что было, ну да, где-то 2016. Не знаю, про даты напишите, если я ошибаюсь, даты выхода, и все играли в него. Это было красиво, он стоил диких денег, 2500 рублей тогда за игру было, особенно без сюжета. Было дать трудно, выходили, все это было весело. Я делал большой выпуск про Overwatch когда-то раньше, рассказывал вам, почему он умер. И вот я для себя заметил тоже, с чем я сейчас сталкиваюсь в Apex, то, что для меня Overwatch перестал быть... Да что ж такое... важной игрой, когда я внезапно погрузился в мир рейтинга, то есть рейтинговых игр. И я заметил, что я играю, у меня рейтинг не меняется, потому что Overwatch в первую очередь это коммуникационная игра, и она основана на коммуникации, тебе надо разговаривать с людьми, тащить их, лучшая коммуникация с друзьями, поэтому в Over лучше играть с друзьями, если хочешь куда-то пойти. Или играть проходными персонажами. То есть там есть персонажи, которыми надо много работать с малым выхлопом, но тебе нравится ими играть. Или есть персонажи, которые тебя просто тащат. Типа, если ты играешь хилом, хочешь идти вперед в рейтинге, просто выбирай Мойру. Ну, там один из персонажей. И Мойра — это тупой персонаж. Ты наводишься на человека, ну, примерно в прицеле держишь и просто зажимаешь мышкой. То есть игра из Point of Click переходит в игру вот «держи курсор мышки и просто управляй с людьми». Она разбирает любого, особенно на нижних уровнях, но мне это не нравилось. Там было либо достигать какого-то все, и я заметил, что игра меня держит именно вот на этой эмоции, не то, что у меня получается, не негативные эмоции, а на том, что у меня не получается. То есть там как? Там одну игру выиграл, две проиграл, две выиграл, одну проиграл, одну выиграл, одну проиграл. И вот и так все время, то есть тебя трясет. То есть ты постоянно, о, я малая, ух ты, твою мать, сейчас мы их покажем. И вот она так держит долгое-долгое время. То есть это принцип работы любой захватывающей штуки. Просто качать тебя на одном уровне, главное, чтобы ты не уходил. Она, конечно, молодец в этом плане. И я долгое время там просидел, пока не понял, что она меня больше выдаивает, чем дает каких-то эмоций. Да, когда тебе что-то не нравится, когда ты на низком эмоциональном фоне, даже вот эти эмоции полезны. Но когда ты хочешь так, а что я делаю, задаешь себе вопрос, или хочешь куда-то идти, вот эта рейтинговая структура, она просто всасывает себя. И я тогда в Overwatch понял, что я буду играть только без рейтинга. Ну, для удовольствия. А если я захочу рейтинг, там в Overwatch не было ачивок, то и сделали. И я его стер через неделю, выяснил, что я не хотел в него играть. Меня в игре держал только вот эти качели эмоциональные рейтинга. Причем я в нем, ну, там, высот не достигал. Но только ходил и жаловался, а потом понял, во что я играю, конкретно во что. Мне нравится играть в игру или мне нравится жаловаться на рейтинг, проводя время просто в нажимании кнопок. Оказалось второе. Сейчас та же самая история с Apex. Я понял, что я больше не буду играть в рейтинг вообще. потому что он, ну, влияет на меня именно так. Я просто сажусь и злюсь. Вот непрерывно там 4 часа зла. Может быть, если бы я вел стримы и буквально горела жопа, это было бы клево, потому что я смотрел стримеров, у которых горела жопа от того, что у них тиммейты тупые, а у меня часто горит жопа от того, что, ну, просто чувак в одно рыло убежал куда-то и там умер. Это 70% моих игр проходит так. То есть я взял первое оружие, он уже бьется там с двумя командами в одиночку, ровно посередине между ними. Я хер знает, что делать с этим, но все. Это первый, то есть вот рейтинг, он просто больше нервирует. Когда у тебя нету рейтинга, ты не нервничаешь из-за этого. И ты играешь по-другому. Там можно выйти, если тебе что-то не понравилось. Из рейтинга нельзя выйти, у тебя 10-минутный штраф. Что тоже, наверное, хорошо просто отвлечься на 10 минут от этого постоянного поедания эмоций. И в целом я не хочу играть слишком хорошо. Я хочу играть весело. Ну так, чтобы поговорить туда-сюда. То есть у меня времяпрепровождение с друзьями. Вот эти игры, я заметил, что из времяпрепровождения с друзьями они вот превратились именно в такую одиночную штуку, когда я в целом бухой сижу, играю, куда-то смотрю. И я решил просто это прекратить, потому что, окей, я буду это контролировать. Как, в какую игру я играю? Я играю в бухач и злость, или я играю, потому что мне прикольно? Ну, мне нравится отыгрывать. У меня есть любимые персонажи, которыми я люблю играть, но которые, как сказать, они вот непроходные. То есть с ними сложно играть и повышать рейтинг в какой-то серьезной борьбе. Типа, вот я люблю играть, например, Каустиком. Он не очень используемый персонаж. Это чувак, который химикатами всех убивает. Я не знаю, откуда у меня страсть к химическим персонажам. Я в League of Legends играл вот этим персонажем, у которого бочка с химией на спине. И в Apex я тоже предпочитаю играть, ну, либо врачом, либо вот этим химиком. Но проблема в том, что он очень большой. И, честно говоря, вот все пули, которые не попали в стену, летят тебе в голову. Там прямо на карте можешь смотреть, это гора? Нет, это Каустик бочки ставит. Давай, просто стреляй в воздух, попадешь в Каустика. Вот так вот у меня, по-моему, идет игра. С другой стороны, он, конечно, падла, и вот эти бочки, они очень здорово раздражают. Ну, я ему более-менее умею играть, даже временами выигрываю. Но, с другой стороны, я им просто люблю играть. Я просто люблю вот засрать что-то точками, сидеть, пердеть этим зеленым газом, орать вы все шедевры эксперимента, пить там из кружки химикаты, там у него охеренная штука, то есть той химии, которую он убивает, он берет, наливает в кружку, пьет, это прекрасно. И мне нравится отыгрывать. Вот, то есть мне просто приятно там находиться вот этим персонажем. И как только я начинаю уйти в... Я, в общем, не решил не идти в рейтинг, потому что это, получается, игра в рейтинг. Дальше уже идет. Ну, окей, на каких-то уровнях мне тоже прикольно. На уровнях без рейтинга. С другой стороны, я где-то в середине, и на самом деле я не так плохо играю, как жалуюсь. Вот. Просто идет какой-то момент, когда ты дальше уже в одиночку не пройдешь. И это дальше, оно наступает, к сожалению, быстрее, чем ожидаешь. Ну, вот и все. В общем, объяснил. Поэтому, да, и про Overwatch 2-то в целом, как игру. Ну, короче, это... прошлый Overwatch, каким он был, когда его сделали. То есть там поотменяли всех этих щитов сраных, все такое, это снова point and click, тебе надо попадать. Но Мойра осталась, Бриджит осталась. А это два основных персонажа, которые разрушают, по-моему, всю игру. Симметра осталась, ну, Симметра там не страшная, то есть ее можно перестрелять. Но вот Мойра, ну, блядь, ненавижу я эту гниду, и все. И не хочу вообще с ней иметь ничего дела в игре, где мне нужно наводиться и щелкать мышкой. Окей, сейчас, погодите, будет склейка, потому что мне кошку откуда-то освободить надо. Ладно, давайте честно. Склейка прошла. Давайте честно. Овер хорошая игра. И она была хорошей в 2016 году. Но вот сейчас то, что происходит с ней, это не отличить от 2016 года, то есть она не развелась. Слава богу, там убрали щиты, потому что, слава богу, там исправили все те недостатки, которые заметили игроки, почему она перестала быть вообще киберспортивной игрой, например, или какой-то еще, в принципе, убрали. Но нового ничего. То есть они просто исправили ошибки и могли бы просто оставить те же самые 6 игроков вместо. Основное отличие теперь в команде 5 игроков, а не 6. Ну и хрен ли. Ну и танки побыстрее, повеселее. То есть там просто больше бегать не стало. Да это и к лучшему, но таким и был первый овер. То есть я считаю, что вот этот вот Overwatch, который сейчас вышел, это просто ребут. Они просто сбросили все, что было лишнее, и очевидно, она настолько забагована, что они ее действительно переписали движок, но Я, наверное, уже не чувствую тех чувств, которые я вот там вот, переходя с Team Fortress 2 на Over испытывал, потому что там был шок и интерес, и скорость, и веселье. Но сейчас, например, та же самая динамика выше, например, в Apex, и в Apex гораздо лучше сделана стрельба. Гораздо быстрее, гораздо точнее. Вот, потому что в Over я хоть и попадаю, но что-то мне скучно от этого попадания. Поэтому я его поставил, поиграл день, сказал спасибо всем, кто там был, стер, и вот, в общем, вся моя история с Overwatch'ем. Так-то, если вы в него не играли, и вы любите кооператив, ради бога. Я сейчас хочу попробовать освоить какую-нибудь GTFO или что-нибудь в этом роде, ну, посмотрим. Я просто люблю поиграть, но я не хочу играть вот из-за этого, из-за качки рейтинга, это только портит мне нервы, короче, как выяснилось. Ну и хрен с ним, короче, решил. Ну, вот так, посмотрим, куда приведет, посмотрим, смогу ли я удержаться. Вот. К другим новостям. Я все еще читаю новости из России, занимаюсь стендапом, пытаюсь писать об этом. Выяснилось, не так много, у меня надо тоже ужимать, редактировать, и не получается заниматься стендапом на грузинском. Я тут решил бегать, как вы понимаете, и пока у меня перестраивается организм, я очень устаю. Я просто все время хочу спать, у меня болят ноги, и я стараюсь через боль не бегать, потому что это ни к чему, как я прочитал. То есть надо бегать в том ритме, в котором тело тебе позволяет развиваться. То есть пока болит, это дисфункция. Вот чтобы не болело, когда не болит, все нормально. То есть болеть не должно. Мы занимаемся непрофессиональным спортом, и все в этом деле. И вот я бегаю, я набегаю километры. Мне примерно уже меньше, чем через месяц бежать десятку. Такое расстояние я в жизни ни разу не бегал. Но сейчас у меня нормально. То есть я бегаю 5-6 километров раз в 2 дня. И, в принципе, дела идут ровно, я бы не сказал, что нормально, я просто сам себя изучаю, потому что это не единичная нагрузка, организм тоже перестраивается, а человек я не в 20-летний, не говоря уже о 10-летнем, и у меня не заживают вещи, я не хочу, чтобы у меня там не зажил какой-нибудь разрыв связок. Вот, ну, примерно так, вот такой баланс у меня теперь в жизни. Дела идут хорошо, просто, говорю еще раз, устаю, и мне нужно гораздо больше времени на отдых, чем предполагают более молодые составлятели планов по бегу. Ну и черт с ним, короче, только в своем режиме. Все, что я понял про спорт в своей жизни, только в своем режиме, только в удовольствии. Вот, то есть ты получаешь удовольствие. Тут главное начать бежать, и если ты не получаешь удовольствие, то ладно. Но у меня пока от всего происходящего какой-то фан, я не знаю. Я тут посмотрел недавно видеоролик, и там мужик сказал очень хорошую вещь, что бег никогда не будет нравиться. Он просто будет происходить. И я такой, слава богу, что мне кто-то задал. Просто я смотрю на эти лица спортсменов, они такие, человек бежит, отхуевает от счастья. Я такой, ты чё, чувак, ты же бежишь, это трудно. Это блядь, ёбаное напряжение. Ты не лежишь, лежать легко. Ты бежишь куда-то, ты тратишь калории. Они все на этих роликах счастливые, шо писец. Ну, слава богу, я начал находить ролики от нормальных бегунов, которые, там есть канал «Почему бег вреден», блядь, идеальное название. И вот такие штуки, то есть я наконец-то смирился, что всем плохо, блядь. Просто все что-то делают, чтобы, главное, ну, не сойти с ума. Окей, для меня это основание вполне достаточно для того, чтобы продолжать. Я уже расстался с концепцией счастья в своей жизни, вот. Теперь я просто пытаюсь через боль хоть что-то делать, вот. И это успокоило меня. То есть вот я избавился от стереотипа, что бегуны счастливы. И мне вдруг стало так свободно от этой идеи, что да, ты будешь несчастен, просто пиздуй. Все, и отлично. Я вот в этом состоянии, и я нормален. Хорошо. Я очень рад, кстати, что прибавился один подкаст. Дима Коваль, Дмитрий Коваль, по-моему, человек, который нравится всем, он вместо приглашения записал полчасовой подкаст, но он пока стесняется его делать, думает, что что-то не так. Но, честно говоря, мне очень вот ДД-подкаст, который у него называется, я даже не помню, как он вышел первый раз в одиночку, и он мне понравился больше, чем Дима, где с кем-то говорит. Но я просто жду таких подкастов, где человек может со мной разговаривать, как я, например. И все, мне достаточно. Я люблю такие затяжные вещи, где человек просто говорит. Поэтому, если вы не слушали, послушайте. По-моему, вышло очень клево. в этом отношении. То есть я доволен, я бы с удовольствием подписался. Я вообще, честно говоря, разговоры людей как-то с трудом перевариваю сейчас. Не знаю, может, это период такой, может быть, и мне не надо, может, это мои какие-то остаточные явления с вещами. Вот, например, я восстановил обзоры, потому что у меня, ну, пришло время их восстанавливать, я их не стираю туда-сюда, и у меня, честно говоря, целый день было плохое настроение от этого. Я думал, я очень много думаю над своим настроением, когда у меня плохое настроение, я-то это так не оставляю, я-то начинаю разбираться, ну, как бы, мне плохого настроения в жизни хватает, если я его еще от чего-то приношу действие, я понял, что я снова погрузился в этот дискурс российского стендапа, в котором я, по-моему, достаточно сильно увяз. Ну, просто эмоционально увяз. Вот эти все, короче, разговоры, споры, последствия, какие-то навалы, навороты, они стали меня больше давить, чем я получал удовольствие от разговоров с людьми про стендап. И когда я их скрыл, у меня стало лучше настроение, потому что я вот остался вот в этой струе, вот так иду. Я понимаю, что многие из вас подписались в том числе из-за этих вот обзоров. Кто-то их не любит, кто-то смотрит только подкаст. Если кто-то не смотрит подкаст, то и хрен с ними, как говорится, что угодно. Но для меня это была возможность всю жизнь поговорить, и эта возможность сейчас, она на прошлой неделе на меня очень сильно надавила, когда я открыл эти подкасты. Я даже думал, господи, что ж мне так плохо-то? Вот. И я понял, что я не хочу обратно. Я не хочу обратно в то, что было. И слава богу, что у меня есть какой-то шанс сейчас перезагрузить все. То есть просто делать дело, смотря что-то в какой-то иной форме, придумывать что-то новое, пробовать какие-то полуформаты, еще что-нибудь. Ну, у меня есть идеи для... Если коммиграция возьмет на канал, то и хорошо. Сейчас просто очень трудно, то болею, то еще какая-то херня, то с партнерами происходит. Но... Я вдруг понял, что я больше не буду делать то, что мне не доставляет удовольствия или мне дискомфортно. Сейчас вот я просто сел, ладно, если перезагрузка, я хочу записать еще пару рецензий, но других, вообще не таких, какие были. Вот я начал переходить хорошо литературно, на Дзене я убрал, не то что убрал, я перенес на мяту тексты, которые были на Дзене, и на Дзен писать больше не буду, потому что мне некомфортно на нем писать. Ни по одной причине некомфортно. То есть там нет вообще причин дальше делать. А там мята-мята моя – это какое-то хранилище сокровенного, то есть туда хрен доберешься. Люди мне уже жаловались, Илья, очень плохой UX-интерфейс у тебя на мяте-мяте. А, пожалуйста, переноси все документы, которые там делаешь, в Телеграм-канал. Я сидел, думал, да идите в жопу, а. Вот должно же быть у меня какое-то место в интернете, про которое вот там 30 человек на него ходит, подсчитывает, и мне достаточно. Просто мне очень прикольно, не то что задолбался, я временами вижу у людей на телефонах иллюстрации, которые я выкладываю в эту мяту-мяту, ну просто иллюстрирую что-то, и я такой, да, блядь, ну ладно, читайте просто. Я думал, что мне важен фидбэк, со временем мне, ну скажем так, прямой фидбэк от того, что я делаю, я получаю в зале, мне этого пока достаточно, я уже понял, ну точнее, я бью себя по рукам, избавляясь от ощущения ненужности всего того, что я делаю. То есть если делаю я, то должно быть нужно мне. Не кому-то там, а вот мне. Мне это нужно в такой форме, я это так понимаю, я ищу людей, которым нужно так, как я вижу. Вот. И это все. Это все, вот вся моя концепция сейчас. Из-за этого мне довольно дискомфортно, но я там сказал себе, ладно, поживу 2-3 дня, и уже вроде это просто отлегло. Это просто было эхо вот того говна, которое на меня всегда выливалось в связи с этими обзорами. И, в общем, это было неприятно, но сейчас я их просто не делаю, и мне... Ну, короче, когда я их удалил, мне было гораздо комфортнее, чем когда я их поднял обратно. Я не знаю почему, если это будет продолжаться, я их уберу и буду оставлять только новые. Мне просто хотелось восстановить сам каталог обзоров. Но на самом деле мне кажется, что я просто хочу начать сначала. Вот, ну, сейчас у меня такие мысли относительно вообще общей концепции. Извините, что я вам столько рассказываю про себя, про свои чувства, ну а кому я еще могу их рассказать, с кем я могу поделиться? Вот таким вот образом. Окей, и... Решил себя порадовать сегодня, вчера точнее, пошел за курткой, то есть здесь прохладно уже, представляете, 20, 4-го, какой сегодня, 24-й, что ли, октября, уже всего лишь плюс 16 в Тбилиси. Я пошел покупать, Наталья сказала мне, купи куртку, а я пошел и купил пальто. Пальто купил совершенно роскошное из того, что я сделал, потому что я решил быть элегантным здесь, в Тбилиси. Мне нравится Тбилиси, мне нравится, что здесь люди красивые, веселые. В общем, я решил тоже быть красивым и одновременно веселым. Пальто великолепное. Сегодня первый раз, идя на открытый микрофон, я решил его выгулять. И произошел неожиданный тбилисский эффект. Я собрал всех людей в Тбилиси по дороге на открытый микрофон, которым нужны были деньги. Никогда в жизни ко мне не подходило столько людей с просьбой дать им денег. Я не знаю. По-моему, все сошли с ума. Люди на машине ехали, видели, о, вот этот в пальто. Останавливались, выходили и такие, есть Ларри. Ну, буквально, вот потому что такой случай. Идет человек в красивом, и оно еще цветное, то есть здесь по разным причинам оттенки серого и черного, превалирующий цвет в одежде людей, оно у меня, у него есть цвет. И я хочу цвет. Я всю жизнь одевался во что-то серое и так далее. И когда я покупал цветную одежду, она меня всегда веселила. И я ее много носил. Вот я решил дальше быть поярче немножко. Это прекрасное пальто, но вот такой какой-то эффект. Да, люди улыбаются, смотрят. Словил уже два комплимента за внешний вид. Вот все. То есть оно работает, но вот здесь, в Тбилиси, оно работает так. Люди с другой стороны улицы переходили ко мне и просили денег, чтобы вы понимали. Настолько это мощнейший эффект. Мне надо к этому привыкнуть. Во-первых, я хотел бы раздавать денег. Ну, то есть Ларри, это ничто. Вот, отдавать его. И теперь мне нужно иметь мелочь в кармане, чтобы, ну, как сказать, а что, подошел человек, что, я ему откажу, что ли, на денег? Я понимаю, что это не очень хорошая жизнь, когда тебе приходится подходить к другим людям и что-то спрашивать. В общем, пальто сыграло так. Пальто великолепное, ребят, отвал башки. Я в нем буду ходить всю зиму, я уверен. Вот потом еще в химчистку сношу и все такое. Вот, в общем, доволен. В Заре купил. Здесь Зара еще есть и работает. Вот, ну еще. После истории про пальто скажу про Грузию в целом. То есть у нас идет вопрос, переезжать, не переезжать, потому что большая часть разговоров среди моих знакомых, друзей, куда дальше. Ну, здесь есть много причин, потому что, во-первых, детей выпускать в Грузию после школы очень неудобно, и все равно придется определять их в какой-нибудь европейский университет, в любой, не в грузинский, вот, чтобы там завести какие-то штуки, то есть готовиться к нему. Это неизбежно. Никаких претензий к грузинскому образованию у меня нет, просто выпускаясь в Грузии, ты выходишь в Грузию, а здесь в Грузии работы нет. И имеет гораздо больший смысл поехать в капиталистическую страну, в более капиталистическую, и найти там место. Это первое. Второе, короче, здесь сейчас в политической ситуации произошел анекдот. Приехал президент Азербайджана, с ним премьер встречается, и выяснилось, что президент Грузии не встречается с главой Азербайджана, потому что ей, эта женщина, не сказали. И вот здесь вот примерно так все, потому что текущий парламент Грузии, он топит в сторону России совершенно конкретно. Но они могут говорить что угодно, я вижу признаки. А президент вот Грузии, женщина, она там родилась во Франции, у нее очень, то есть ее выбрали. И она, у меня такое впечатление, что это просто ширма, типа мы очень европейские, а пока вот там вот все делаем дела. Я понимаю политическую ситуацию, Грузии в целом торговать не с кем больше, как с Россией. Из России приходит огромное количество денег, не туристических, чисто деловых. Здесь абсолютно темная финансовая система, я так понимаю, что вот конкретно в Грузии очень легко переводить деньги, то есть как в серую зону, из серой зоны переводить куда-то обратно. Это для нас, для простых людей, все сложные препятствия. Понятно, что для людей побогаче препятствий вообще никаких. Все, как говорится, деньги воду режут. Это предположение. Еще раз, это не утверждение. Я, например, понимаю. Это просто по истории. Вот у меня есть друг Коля. Он в 2014 году, вот, точнее, сразу после митингов, после против присоединения, если вы помните, в 2014 году при присоединении Крыма был вот такой за горизонт уходящий митинг против. То есть пришли люди, которые были недовольны. Все эти люди, я так понимаю, уехали. И Коля сорвался с места и уехал сразу в США, Любым способом, хоть там рыбкой, хоть гусем, хоть рыбой. И он аргументировал так: я до этого жил в Киргизстане, он, по-моему, жил в Киргизии, и я видал, как это начинается. Вот он так сказал. И сейчас, глядя на Грузию, я могу сказать: да я видал, как это начинается. Вот конкретно вот так вот, теми же словами: у нас стабильность, у нас все это, у нас экономический подъем, у нас все такое, начинал Владимир Владимирович Путин. Вот, прямо те же слова, тот же подход, та же риторика, типа делаем одно, получается как-то другое, очень странно, и все такое. Я, понимаете, я не хочу ни критиковать Грузию, и все такое, я здесь приезжий. Я здесь просто вижу, понимаете, на меня идет сигнал того, что я уже видел в родной стране, уже видал. Вот прям так. Вот прям теми же словами, в том же порядке. Сейчас в Грузии 2003 примерно год по летоисчислению, но сейчас, знаете, наоборот, это набрать может гораздо быстрее. Все. Ну, просто потому что, ну, скажут тебе, вот у тебя вся внешняя торговля идет с Россией, в принципе, вся. То есть там какой-то запредельный процент. Естественно, там зависимость огромная. Но внутри Грузии тут тоже не очень много производства. Больше трети или четверти людей с паспортом Грузии живут не в Грузии. Точно так. Ну вот просто такая ситуация. Поэтому идут разговоры, поэтому идут размышления. Куда дальше, какой следующий шаг. И в этих размышлениях у меня нету просто, ну как сказать, кидать сильный якорь здесь. Я, ну, как сказать, мне критиковать, мне исправлять здесь нечего. Вон я уже доисправлялся в родной стране, вон что творится. И, ну, странно, короче. То есть нужно гражданство, получать гражданство в Грузии вообще нет никакого смысла. Тут оно еще и дольше, чем в Европе дается. То есть я не очень понимаю этой шутки. И ладно, думаю, окей. Ну, наверное, чтобы тоже не нагружать систему чем-то. Да хер знает, я не понимаю. В европейской стране за лет 8 ты уже примерно получаешь паспорт местный или там блю-карту, которая тоже, в принципе, работает как паспорт ЕС. Или гражданство Америки при прочих равных, при полном выполнении условий, ты вот буквально получаешь его вот, после приезда. В общем, я сижу, думаю, что делать дальше. Это что делать дальше заключается в том, что, ну, мне надо что-то решать. Хорошо, ребят, на этом все на сегодня, потому что это короткий достаточно подкаст, у меня не очень много новостей. Я также занимаюсь стендапом, приходите в Тбилиси, я выложил расписание на мяту-мяту, там календарь полный, если у вас будет желание сделать. На этой неделе в конце я еду в Кутаиси, буду смотреть, что там Google Developer Group, планы большие, на работе у меня очень сильно бурлит, и я, в принципе, рад, потому что я чувствую, что приношу пользу. Люди пишут, как здесь. Нормально, ребят, здесь очень вкусно, очень свободно. Много работы, если вы не работаете в Грузии. Очень хорошая атмосфера. В общем, у меня дела идут нормально. К сожалению, я вот единственная жалость не в России. Я очень скучаю. Вот прямо скучаю. Вот, очень было бы хорошо. Я понимаю, что это мой дом будет еще долго. И это сознание будет еще долго. Я долго буду с ним жить. И по поводу возвращения я пытаюсь не думать, вернусь ли я, пытаюсь не рваться туда и все такое, но временами лежу и просто раздумываю. Да. В Украине творится очень многое. Сейчас там говорят вот по прорыв в ГЭС. Это выглядит как будто завтра произойдет что-то, но виноват будет не Вова. Вова виноват не будет в том, что произойдет завтра. Абсолютно точно произойдет что-то, но Вова виноват не будет. Господи, ну, блядь, ну как в третий класс вернулся. Там, по-моему, деградация идет. Скоро они будут уже просто лаять и все. Вот в ответ на все. Или свистеть, или фырчать, или лежать на боку. Вот такая аргументация идет. Мне просто очень стыдно, господи. Ну, ребят, ну вы бы могли бы быть злодеями покрасивее. Вон Бэтмена посмотреть, какие там злодеи. А вы прям как-то и это провалили, быть злодеем. Просто гнусь какая-то идет. В общем, пока там все продолжается, с огромным сочувствием отношусь к этому. Благотворительный концерт дали, перевели деньги в помощь беженцам Украины. Ну, вот как-то так. Ладно, ребят, по-любому. На этом все. Не убейте никого на следующей неделе, сами не погибнете, сделайте все для этого, остальное как-нибудь поправим. Да, тоскливо не в своем месте, временами затруднения с деньгами, какие-то движения непонятны, все, но это жизнь. Свойство человеческого интеллекта – это способность адаптироваться. Вот и займемся развитием этой немаловажной области. Как бы отвратительно она морально на нас не действовала. Меня зовут Илья Якямсев. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, присылайте друзьям, приводите их. На этом все, наверное. Давайте, пока.